Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 ноября 2014 года. Конечная станция материального развития. Вопрос. Можно ли сказать, что духовное движение происходит параллельно развитию мира? Ответ. Нет. Материальный мир уже развился до своего предела, а мы находимся на уровне человека и можем продолжать свое развитие на более высоком духовном уровне. То есть неживая растительная, животная природа и человек в своей животной природе исчерпали все возможности развития. Поэтому мир не понимает, как двигаться дальше. У человека нет ни сил, ни соответствующих свойств, чтобы можно было что-то изменить. Развитие цивилизации зашло в тупик и проявляется в виде общего кризиса всех областей жизнедеятельности. Никто не видит никаких средств, которые помогли бы исправить создавшееся положение. Конечно, в обществе есть всевозможные выскочки, пытающиеся что-то предложить, и за счет этого вскарабкаться повыше, пока можно еще что-то заработать для себя. Но все это очень быстро отлетает. Каждый из них как факир на час, не более того. Что бы ни говорили философы, экономисты, политологи, социологи, они не могут предложить ничего конструктивного. Несмотря на то, что у них более-менее правильный взгляд на происходящее в обществе, но на поверку все их предложения оказываются совершенно несуразными. Просто их эгоизм хочет заявить, что он еще чем-то располагает, какой-то идеей исправления или хотя бы предотвращения близкого конца. Поэтому мы находимся в очень неприятном состоянии. Народ усыплен, живет своими мелкими радостями и горестями, влача изо дня в день бренное существование, только бы не было хуже. В людях пропал запал. Впервые за всю историю развития человечество погружено в абсолютную апатию. Мы перепробовали все – феодализмы, капитализмы, социализмы, коммунизмы. И сейчас идет некая тенденция возврата в феодальную систему, дробление государств на мелкие части. Это тот же феодализм. Германия, которая 200 лет назад состояла из десятков мелких княжеств, снова готова разделиться. Недавно Венеция провела референдум за отделение от Италии. Они считают, что в этом сепаратизме есть рациональное зерно. Я отделился от тебя, ты от меня, мы самостоятельные административные единицы. Поскольку каждый из нас сам по себе, нам уже легче исправлять и налаживать жизнь внутри своих границ. Эгоизм не захватывает слишком больших территорий, он господствует внутри отделившихся маленьких республик. Они, как правило, очень националистичны и готовы идти даже на жертвы, только бы быть самостоятельными. Каталонцы, например, не могут переносить испанцев, корсиканцы – французов, шотландцы – англичан. Это говорит о том, что мы не готовы к объединению и всячески пытаемся его избежать, несмотря на то, что природа обязывает нас к единству. Если бы мы по своим параметрам, по своим чувствам и желаниям были бы готовы объединиться, то не было бы проблем. Европейцы, решив создать Евросоюз, не понимали, что нужно ликвидировать не только границы, но и неравновесие между странами. Все это можно было сделать, но их эгоизм не позволил им этого. Он так и остался неисправленным. И потому многие народы сейчас хотят вернуться назад, к чему-то более осязаемому, маленькому. Вот это – мое. Каждый из 7 миллиардов обособился в своем углу. Люди все больше общаются друг с другом только через экран интернета. Выход из этого тупика дает только методика интегрального образования и воспитания. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 26 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Как бельмо на глазу. Мы живем в особое, удивительное время, полное непредсказуемых событий. Последние 60-70 лет после Второй мировой войны мы считали, что создаем для себя хорошее, жизнеспособное окружение. В Америке, в Европе, в Израиле и во многих других странах еврейский народ стал чувствовать себя более уверенно, не как изгнанники, с которыми хозяева могут поступать как угодно, а на равных правах с другими. Но удивительно, как все быстро меняется. После того, как мы дали миру выдающихся ученых, процветающую культуру и экономику, внесли огромный вклад во все сферы жизни государств и обществ, вдруг в мире вновь произошел неожиданный всплеск антисемитизма. Он усугубился настолько, что в некоторых городах Америки невозможно ходить по улицам с кипой. Наших детей бьют в университетах и школах, обвиняя в каких угодно грехах. Сегодня снова возрождаются древние, дремучие предрассудки, что мы якобы пьем кровь на Пасху, руководим высшим тайным правительством, желаем завладеть всем миром. В общем, виноваты во всех бедах человечества. Мы видим, что это ощущение заложено в человеке от природы и не зависит от уровня его развития и культуры. Народы мира могут жить рядом с нами, а мы среди них. И все равно в них вдруг всплывает совершенно дикое отношение к нам, уводящее человека в гнетущее средневековье. Откуда идут эти проблемы? Почему мы, совершенно не провоцируя такого отношения к себе, вдруг оказываемся в центре этих событий? Миллионы людей по всему миру выходят на демонстрации против евреев. В университетах восстают студенты, профессура подписывает воззвание против государства Израиль. Даже те люди, которые не желают ассоциировать себя с этим государством, попадают в категорию ненавидимых и преследуемых только потому, что их происхождение связано с еврейским народом. Дело в том, что антисемитизм находится в самой природе. Все великие мыслители указывали на этот феномен. Эйнштейн говорил, что антисемитизм – тень нашего народа, от которой никуда не деться. В самом деле, сегодня ненависть к евреям возгорается даже в тех странах, где мы никогда не жили. У нас нет с ними практически никакой связи, но мы ощущаем неприязнь, исходящую от них. Несмотря на то, что мы помогаем многим народам, желаем быть со всеми в добрых отношениях, все равно нас считают изгоями, самыми непонятными, странными, не относящимися к этому миру существами. Откуда это исходит? Что это? Наше проклятие или наше благословение? В чем проблема? Чтобы понять этот феномен, обратимся к истории, к точке рождения нашего народа. Примерно 4000 лет назад в единой земной цивилизации древнего Вавилона, жившей в мире и дружбе, вдруг стало проявляться растущее недовольство, взаимные претензии, отторжение людей друг от друга. Из добрых друзей, говоривших на одном языке и хорошо понимавших друг друга, они превратились в ужасное сообщество, основанное на зависти, ненависти и конкуренции. Эти поразительные перемены поставили их перед вопросом: что же с нами происходит? И тогда древневавилонский жрец Авраам, один из многих, кто исследовал это явление, нашел решение. Изучая природу, как философ, астроном, ученый своего времени, он пришел к выводу, что это состояние исходит из самой природы человеческого общества, которое специально должно так развиваться, чтобы окунуться в свой эгоизм и, вопреки эго, подняться над ним. По мнению Авраама, хороший этап развития вавилонян, живших некогда в доброй связи между собой, был дан им как пример. А теперь наступил период демонстрации эгоизма, отрицательного свойства, которое угрожает их нынешнему состоянию. И это произошло не случайно, а для того, чтобы привести народ к осознанному развитию и приподняться над эгоизмом, который раздирает, отдаляет их друг от друга и угрожает полностью уничтожить всю цивилизацию. Авраам утверждал, что жители Вавилона должны вновь привести себя к состоянию доброго взаимодействия вопреки бушующему в них эгоизму. А поскольку он был великим ученым, духовным предводителем народа, то вынес свою теорию на суд общества и стал везде распространять ее. Так, в течение короткого времени многотысячное древневавилонское общество узнало о его точке зрения. Часть людей, которые почувствовали и поняли, что это решение проблемы, откликнулись на его призыв и поддержали его. Но большинство не смогли это воспринять. Согласно своему внутреннему развитию, они считали, что можно спокойно просуществовать и в таком состоянии, казавшемся им хорошим. А чем нам плохо? Мы конкурируем и через это развиваем науки и культуру. У нас появился дополнительный внутренний стимул для большего развития. И это было правильно, ведь эгоизм специально развивался в человечестве, чтобы подтолкнуть его к следующему уровню развития. Таким образом, перед вавилонянами открылось два пути. Один из них – это нравственное развитие человечества, когда для общества главное не развитие науки и техники, а добрая взаимосвязь между людьми. Этот метод предполагал не уничтожение эгоизма, а подъем над ним и еще большее соединение между людьми вопреки эго. Второй путь, внутриэгоистический путь развития общества, был основан на конкурентоспособности и подавлении человека человеком, но способствовал росту технического прогресса. Поэтому к Аврааму примкнула лишь небольшая часть вавилонян, и он был вынужден увести их в землю Израиля. С этого момента и далее его приверженцы стали называться Исраэль, что означает «прямо к Творцу», то есть к той высшей силе природы, которая управляет нами и вынуждает нас объединяться. Так появился еврейский народ. Произошло разделение человечества на две идеологически противоположные части. На евреев, задача которых – объединение между собой по правилу «возлюби ближнего как себя», и на народы мира, которые существуют вопреки этому правилу, благодаря конкуренции, техническому и материальному развитию. Обе части по своей философии, по отношению к жизни, абсолютно противоположны друг другу. В этом и состоит отличие еврейского народа от остального человечества. Отсюда исходят истоки постоянной вековой ненависти к евреям. Из телевизионной программы «Короткие истории» 24 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Откуда приходит свет, возвращающий к источнику? Вопрос. Какие действия отдачи мы производим сейчас, еще не войдя в духовный мир? Ответ. Пока наши действия отдачи проявляются в заботе о том, чтобы товарищи пришли на урок, в поддержке друг друга, в подъеме всем настроения, в показе другим примера стремления к цели, в организации центра, где можно учиться и проводить все мероприятия ради того, чтобы достичь слияния с Творцом. Выход на распространение, преподавание в кампусах – это все действия отдачи. Мы совершаем множество действий отдачи, им недостает лишь правильных намерений. В этом и состоит главная проблема. Меня постоянно спрашивают, чем надо заниматься, чтобы еще больше отдавать, еще больше сделать. Конечно, нужны действия, но надо обратить внимание на намерения. Это не значит, что можно сократить действия по силе или количеству. но мы обязаны пробуждать друг друга, напоминая о намерении. Каждое действие должно принести нам ощущение объединения, а внутри него мы начнем чувствовать присутствие Творца, который засветит нам. Из наших усилий объединиться мы получаем свет, возвращающий к источнику. Свет находится внутри желаний, внутри Малхут бесконечности, которая не разбита, а цела и полна бесконечного света. Но относительно нас, после всех миров, Аламот, то есть скрытий, Аламот, тот же самый свет Малхут мира бесконечности доходит в разбитом виде. Сначала он скрывается, потом разбивается, потом проходит еще через множество завес и сокрытий, погашающих его фильтров, пока не доходит до нас. И для того, чтобы приблизиться к этому исправляющему свету, находящемуся в соединенном сосуде, нам нужно самим приложить усилия для соединения. Когда я стараюсь соединиться, из точки приложения моих усилий ко мне начинает приходить свет, возвращающий к источнику. Я собираю разбитые части вместе, объединяю группу, и оттуда на меня воздействует свет в мере моих усилий. Каждый работает со своим скрытием, своей формой разбиения. В той мере, насколько я стараюсь соединить все части вместе, меня освещает свет, ведь он находится в целом сосуде, который разбит только относительно меня. Эта картина должна постоянно стоять у нас перед глазами. Из урока по статье «Поручительство» 14 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
В центре всего творения. Мы находимся в центре творения. И именно мы, пребывающие в сомнениях, проблемах и путанице, своими маленькими усилиями совершаем самую желательную для Творца работу, самую приятную Ему. Так крохотный младенец наслаждает родителей каждым своим еще неосознанным действием. Все распространяется сверху вниз. Поэтому мы должны изучать из материального мира духовный, и тогда увидим, какие великие действия мы совершаем. А множество состояний, все время меняющихся в мире, это проявление шхины, потрясающее, огромное поле, включающее в себя все миры, все души, все условия, все решимот. Все пребывает в шхине. Выше нее 9 первых сферот воздействия Творца. Ниже нее ее 9 нижних сферот. Это разбитые сосуды желания Келим. А сама шхина пока – это Кетер де Малхут мира Ацелут. И ее 9 нижних сферот упали внутрь 3 миров Беа. Все происходящее в нашем мире, предстающее перед нами, это маленькая проекция того, что находится в разбитых частях 9 нижних сферот Малхут. Но проблема человека не в том, чтобы он был способен воспринять это из всего существующего. Я должен подготовить себя к такому состоянию, чтобы прежде всего понимать, что все происходящее нисходит из мира бесконечности, и каждое мгновение появляется передо мной в самом лучшем, данном мне для исправления виде. И в это я вообще не вмешиваюсь, со всеми проблемами, существующими в мире, включая происходящее со мной, с товарищами, с семьями, с народом Израиля, со всем миром, неважно с чем. Я должен принимать это как данность и думать только о том, что я должен делать выше всего этого. Мне не надо вникать во все события, предстающие передо мной, ведь иначе я сразу же отключаюсь от Творца. Я обязан прежде всего подняться на более высокую ступень, отождествить себя с высшим управлением, увидеть это состояние будто бы из его совершенного управления и сказать, что я вижу мир в таком испорченном виде, поскольку я сам не исправлен. Мне надо исправить себя, чтобы увидеть совершенный мир вместо этого мира с убийствами и всеми ужасными происшествиями. В Все это образуется в моей Малхут, внутри моих желаний. Все это я воспринимаю. Как сказано, каждый осуждает в меру своих изъянов. Я обязан сейчас, исходя из того, что вижу в этом мире, исправить себя так, чтобы вместо этого увидеть Малхут бесконечности. Я думаю только о своем исправлении, привести себя к состоянию, в котором увижу, что все совершенно. Из урока по книге Зоар, предисловие, 19 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Юмор – защита от тревог. В наше время человек нуждается в очень сильной защитной системе против отрицательных душевных воздействий. Ведь сегодня существует мощный источник угроз и домогательств – это наше окружение. Что нам показывают по телевидению? В Африке страдают от голода и вот-вот накинутся на Европу. В школе избили ученика, один преступник застрелил другого. Глядя на этот мир, можно сойти с ума. Такие новости преподносят человеку перед сном, чтобы он освободился от напряжения и хорошо отдохнул. Нет ничего более неестественного. Могу привести в пример моего учителя, Рава Баруха Ашлага. Он слушал из новостей только первые 3 минуты. Не произошло ли чего-то важного? А все остальное его не интересовало. Он любил юмор, удачную шутку, когда соединение противоположностей вдруг рождает нечто смешное. Когда ему рассказывали шутки, он был очень доволен, ведь от этого человек отдыхает. Мы всегда находимся под прессом проблем, которые не имеют решения. А в шутке обычно есть нерешаемая проблема, которая за счет неожиданного поворота вдруг решается. Я думаю, что в дополнение к окружению это может быть хорошим средством против беспокойства и тревог. Я наполняю свое желание юмором, а не тревогами и угрозами. Когда я уже не могу заниматься, но еще не должен спать, то люблю послушать или посмотреть что-то приятное. Как правило, это или фильм о природе, или по-настоящему смешная комедия. Юмор в достойной форме. Я не думаю, что этим произвожу впечатление легкомысленного человека. Ведь все эти новости, страхи и давление кто-то создает намеренно, чтобы влиять на нас. И чем энергичнее он это делает, тем сильнее привлекает к себе внимание, которое затем использует для саморекламы. Почему же я должен от этого зависеть? Если бы это было действительно нечто серьезное, судьбоносное для жизни, цунами, извержение вулкана, истинные экономические затруднения – другое дело. Но 99% известий, если не все 100%, мы получаем от безответственных людей, у которых кроме прибыли нет никакого другого интереса. Поэтому необходимо фильтровать все, что поступает из общего окружения, чтобы не доводить себя до ненужных волнений и беспокойств. Из 86-й беседы о новой жизни 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Мы тебя клеймили, мы тебе и поможем. Вопрос. Как быть с чувством дискриминации, ущемленности, которое испытывают народы в связи с евреями? Ответ. Если мы, еврейский народ, начнем объединяться во благо мира, то никто из них не почувствует себя ущемленным. Сказано у пророка, что народы мира возьмут сыновей Израиля на плечи и отнесут в храм, то есть к идеальному состоянию. Как это понять? Неужели мы будем надменно восседать на чьих-то плечах? Разумеется, нет. Речь идет об особом партнерстве. Суть в том, что только они способны придать нам силы, а мы должны дать им цель. Сами мы, в терминах науки Каббала, представляем собой сосуды отдачи, гальгальту вейнайм, и лишены сил. Народ Израиля мал и слаб. Однако у него есть идея, послание, видение цели. Иными словами, свойство головы, сила зрячего разума, но не реализации. Для реализации требуется тело, руки, ноги, мускулы и так далее. Таково разделение труда между народом Израиля и народами мира. Две эти части не могут действовать друг без друга, и голова действительно должна быть на плечах. Получая команды от головы, тело идет к верной цели, к храму, и несет на себе голову. Таким образом, здесь нет белых воротничков и чернорабочих, а есть единое целое, две части, работающие сообща, каждая на своем месте. Как мы знаем, в интегральной системе, в едином организме с взаимосвязанными частями все клеточки одинаково важны, где бы они ни располагались. Ведь совершенство не может быть ущербным ни на йоту, а значит, любая частичка, любой фрагмент играет решающую роль. И итоговый результат проявляется только в общности, а не в каждом по отдельности. Лишь во время исправления элементы разнятся по важности относительно текущего момента. Однако, создав полностью интегральную систему, все становятся равны. И потому никто не почувствует себя ущемленным. В пример можно привести нескольких наших товарищей из разных стран, которые когда-то были членами антисемитских организаций, а сегодня спаяны с нами. Иными словами, все зависит от нас. И во всех претензиях, во всех наветах сквозит тот же посыл. Еврейский народ виновен в происходящем. По сути, они призывают нас навести порядок. Так задействует их общая сила с уровня интегрального совершенства, чтобы они давили на нас со всех сторон, всеми способами до последнего. Здесь нет ничего лишнего. Все просчитано в рамках системы. И если мы правильно отреагируем на выпады, то прежде всего сразу же обратим обвинителей в помощников. Например, каким бы ярым антисемитом ни был Генри Форд, вместе с тем он писал о том, что народ Израиля обязан вести мир к совершенству. Он сознавал заложенный в нас потенциал. Крупнейшие антисемиты понимали нашу задачу, которую мы сами не очень-то осознаем. Как только мы примемся за работу, всем сердцем устремимся к совершенству, чтобы дать его народам мира, их отношение переменится. Тем более, что именно их совершенствование приведет общую систему к окончательному исправлению. И потому мы тотчас ощутим их поддержку. Внезапно окажется, что они преданы нам сердцем и душой, так, как сами мы не способны. Ведь нам мешает голова, разум, постоянно выявляющий и проясняющий для системы новые этапы пути. А они, напротив, будут крепко держаться за нас на чувстве. Вот и выходит, что настоящую работу нам надо вести не в среде израильских арабов, а в собственной среде. Из 454-й беседы о новой жизни 13 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Естествоиспытатель высшего мира. Мы открываем универсальный закон природы, мечту Эйнштейна, который мечтал в одной формуле связать массу, энергию, скорость света. Так мы связываем желание, свет, экран, который уравновешивает желание и свет между собой. То есть каббалист – это истинный естествоиспытатель, который обнаруживает, что находится в интересном месте, которое является его миром и одновременно является чьим-то домом. Исследуя этот дом, раскрывая его законы на неживом, растительном и животном уровнях, он начинает постигать витающее в этом доме высшее свойство, кого-то существующего, мысль, желание, воля, и постепенно осознает, что прилагая определенные усилия к своей природе, человеческой, сможет обнаружить через нее хозяина, через себя, а не через неживые законы наук, физики, химии, биологии и прочего, нашего мира. Поэтому каббала является наукой, а ученый-каббалист – это естествоиспытатель, только на самом высоком уровне, который есть у человечества и дан человеку. Он испытывает природу не на неживом, как физика, не на растительном и животном, как биология, а на уровне выше человеческого, выше всей природы нашего мира – эгоизма.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.